новости.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
18 часов 4 минуты. Время столичной радиостанции «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго вечера. Это программа «Поток». И в течение этого часа будем обсуждать главные события дня и вот заголовки. В Катаре проходят переговоры нефтедержав о заморозке добычи нефти. США сообщили о перехвате своего самолета российским Су-27 над Балтикой. Глава американской разведки заявил об опасности новой гонки вооружений. ЦИК проверит информацию о нарушениях на досрочных выборах в подмосковной Барвихе. Громкое похищение женщины на Бентли в центре Москвы могло оказаться розыгрышем. Ледяной затор привел к крупному наводнению в Вологодской области. В Эквадоре произошло крупнейшее за несколько десятков лет землетрясение. И хоккеисты ЦСКА сравняли счет финальной серии Кубка Гагарина против «Металлурга».
Внимание! Внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8.
Поток. Успеем сказать главное.
В Катаре проходят переговоры нефтедержав о заморозке добычи нефти. Отложенная после утреннего заседания встречи министров стран-экспортеров нефти в столице Катара Дохе возобновилась несколько часов назад. В преддверии переговоров стороны были настроены оптимистично насчет перспектив подписания общего соглашения по ограничению добычи ради стабилизации цен. Но перенос заседания спровоцировал вал неподтвержденных сообщений от источников о том, что изменилась позиция Саудовской Аравии или что большая часть приглашенных отказалась продолжать переговоры. Но около 15 часов Минэнерго России сообщила, что переговоры возобновляются с участием всех стран, передает ТАСС. При этом представители Ирана на встречу не приехали. С нами на связи эксперт в сфере ТЭК Иван Капитонов. Иван Саныч, здравствуйте.
Здравствуйте.
Иван Саныч, какие последние сообщения из Дохи приходят?
Ну, собственно говоря, приходит сообщение, что продолжились переговоры. Переговоры, как мы видим, достаточно тяжелые, раз они начались не вовремя, и мы видим, что, в общем-то, страны то расходятся, то сходятся. Значит, есть позиции, которые не были предварительно обговорены. И сейчас уже в процессе переговоров паузы означают, что, в общем-то, стороны хотели бы прийти к какому-то компромиссному решению, требуется дополнительное согласование.
Почему переговоры...
Это все позитивные сигналы.
Позитивный сигнал, вы говорите. Но почему переговоры прерывались более чем на 5-6 часов?
Ну, понимаете, не столь простой вопрос, когда иранские представители отсутствуют фактически. И мы видим, что позиция Саудовской Аравии, в общем-то, поменялась несколько, потому что ранее, недели буквально ранее, прозвучала информация о том, что Саудовская Аравия согласна без оглядки на третьи страны подписывать договор о заморозке уровня добычи. Вот. Эта позиция, видимо, претерпела изменения. То есть по ходу пьесы актеры начинают себя вести как-то по-другому. Это требует дополнительных согласований, что мы с вами и наблюдаем.
Иван Саныч,
Хорошо, что, в общем-то, стороны после того, как они разбежались, опять садятся за стол переговоров и опять решается вопрос. Судя по всему, мы идем к тому, что суперсоглашение о заморозке все-таки будет подписано.
Будет подписано, а как же сообщение о встрече 20 октября? То есть вы действительно уверены, что переговорщики договорятся о чем-то конкретном?
О чем-то конкретном они, безусловно, договорятся сегодня. То есть будет соглашение о заморозке с оглядкой на Иран. Ему дадут еще вариант, оговорочку небольшую добавят насчет того, что он может увеличить до искомых 4 миллионов баррелей в день добычу. И 20 октября вот эта вот встреча, которая намечается, это будет встреча для сверки часов по поводу дальнейших действий. Потому что ожидается то, что при заморозке спрос встретит предложение как раз где-то в третьем квартале текущего года. Соответственно, в третьем квартале текущего года мы можем либо изменить соглашение о заморозке, то есть сократить добычу, может быть, изменить соглашение, да, либо отменить заморозку, если спрос вырастет выше искомых цифр. Но опять-таки требуется сверка часов вот именно в третьем квартале, то есть это все нормально.
Иван Саныч, такой вопрос. Какие основные силы все-таки играют в этих переговорах и какие интересы конкретно у России?
Ну, безусловно, первую скрипку сейчас играют саудиты. Во вторую очередь мы с вами видим серьезную переговорную позицию России и Венесуэлы. Ну, а наш интерес с вами известен. В общем-то, нам нужно, чтобы нефть в среднем в цене за этот год составила $50 за баррель, тогда у нас сойдется бюджет. Если мы цифру 50 с вами сделаем в среднем за год, в результате дипломатических ли действий, в результате каких-то еще дополнительных действий по снижению нефти у нас, добычи нефти у нас в стране, вероятно, может быть и так даже позиция дальше поставлена. В этом случае не будет у нас с вами пересмотрен бюджет, и мы с вами, в общем-то, будем в достаточно комфортных условиях, не худших, чем сейчас, находиться.
Спасибо большое, Иван Саныч. Иван Капитонов был с нами на связи, эксперт сферы топливно-энергетического комплекса. На эту же тему мы поговорили с политическим аналитиком Сергеем Маркеловым. Это «Фрагмент пиджаков».
Интересантов у этой встречи много, безусловно. По крайней мере, точно всех, кто понимает, что такое 1,5 миллиона баррелей лишней нефти каждый день, который добывается, все понимают, те, кто заинтересованы понять, что в США запасы нефти на пике сезонном, так сказать, скопились и так далее. Все понимают огромную нефтяную проблему Ирана, который выкачивает максимальную добычу делает и хочет наращивать. Все, кто заинтересованы об столкновении интереса Саудовской Аравии и Ирана в конфликте сирийском, вот все эти, а это, по сути, знаете, ну, наверное, 2/3 мира. То есть встреча в Катаре, в Дохе заинтересованы минимум 2/3 мира. Поэтому я бы назвал так, это такой большой экономико-политический, геополитическая такая вот сегодня там тусовка, потому что там все вот перемешано. Экономика, политика, нефть, курс доллара, национальных валют и так далее.
А вы думаете, договорятся? И о чем?
Сценариев немного. То, что ожидается в плане оптимистического сценария, мое ощущение и вот те тренды, те экспертные такие суммарные оценки, точно не договорятся в смысле в каком? Не договорятся заморозить, приостановить, будет какое-то сложное, наверное, в частности, один из сценариев рассматривается, что перенесут на следующую встречу ОПЕК в Европе, которая состоится.
В России даже.
Следующим этапом. То есть, другими словами, сегодня есть большая проблема. Компенсация вот этих многолетних, что ли, экономических обид Ирана, да, которую нужно как-то убедить. Кто может убедить Иран, непонятно сегодня. Вот. И в данном случае, конечно же, я думаю, как все сегодня в мире большое, и как-то мы в этой студии с вами уже рассуждали, я сторонник этапных. То есть, какое-то будет решение, не мега-оптимистичное, но и не мега депрессивная с точки зрения заинтересованности. Например, там, не сможем убедить представителей Ирана как-то подтормозить свою ситуацию, значит, по разгону скорости добычи нефти. Значит, договоримся без Ирана и попробуем другую комбинацию сделать. Условную, например, комбинацию какой-то пакет нефтедобытчиков основных против. На одной чаше весов, на другой, так сказать, Иран. И попробовать вот тут манипуляцию делать.
Но Иран, это же скорее прерогатива Саудовской Аравии, то есть она пытается выбивать.
Конечно,
Интерес
Российской Федерации здесь простой. Мы очень точно завязаны моноэкономично, моноэкономика наша. Как бы мы там ни рассказывали, мы завязаны очень жестко на сырьевую. И курс национальной валюты жестко привязан к мировому курсу нефти. Как бы там и зрители наши не рассуждали и никак не могут понять. Я знаю эту извечную проблему понимания русским человеком. Как бы если цены на нефть падают, то почему цены на бензин растут в России, да? Это вот извечное. Поэтому в данном случае Россия кровно заинтересована, но совершенно точно. Вот российскую проблему, это будет российская проблема. Ее не будет решать никакая Доха и никакой консорциум нефтедобытчиков.
Так заинтересована-то в чем? Чтобы заморозка была или что?
Россия заинтересована, безусловно, в том, чтобы сохранился высокий курс нефти, чтобы была заморозка, подтормаживание, чтобы избытки нефти разлетелись по миру, быстро были потреблены, потому что мы очень четко будем понимать, что если курс чуть-чуть поднимется, там, ну, условно, там, за 45, за 50, там, та-та-та-та.
Курс нефти вы имеете?
Курс нефти я имею в виду, да. То, соответственно, масса потянется качели в сторону курса национальной валюты.
Ну, так вы же слышали бюджет. Представителя Минфина, который говорил, что мы будем прилагать усилия, чтобы, ну, сдерживать курс рубля, если нефть будет дорожать.
Это другие инструменты. Правильно, Центробанк должен говорить такие вещи, национальный банк.
И Минфин также говорит.
Да, и Минфин, они должны говорить такие вещи, безусловно. То есть не будут срабатывать сырьевые валютные инструменты, будут включаться национальные финансовые внутрироссийские ручные, безусловно.
Это Сергей Маркелов, политический аналитик, фрагмент программы «Пиджаки». На ленты информационных агентств приходит сообщение с пометкой «Срочно». Bloomberg передает со ссылкой на источник, знакомый с проектом соглашения. Говорит о чем? Участники переговоров в Дохе обсуждают заморозку добычи нефти на, цитата, «приемлемом для всех уровне». Заморозка возможна при участии всех государств ОПЕК, утверждает источник. Пока подробностей никаких нет, но генсек ОПЕК сегодня заявлял, что нащупано все-таки дно нефтяных цен. В ОПЕК полагают, что обвал цен, продолжавшийся в последние полтора года, вскоре достигнет дна. Об этом говорится в заявлении Абдуллы Эль-Бадри, размещенном на сайте МВФ. Он указывает на недавнее восстановление нефтяных котировок, которое было достигнуто благодаря договоренностям, позволяющим сдерживать рост производства энергоносителя.
Говорит Москва.
Восток. Новости этого дня.
США сообщили о перехвате своего самолета российским Су-27 над Балтикой. Самолет ВВС США РК-135 был перехвачен российским истребителем Су-27 над акваторией Балтийского моря, сообщает об этом телеканал CNN. Не РК, прошу прощения, а РС. Информацию подтвердил представитель Европейского командования вооруженных сил Соединенных Штатов Америки Дэнни Эрнансен. По его словам, 14 апреля американский самолет-разведчик находился над нейтральными водами Балтийского моря, но не заходил в воздушное пространство России. Как он уточняет, российский истребитель, цитирую, выполнял беспорядочные и агрессивные маневры, преследуя самолет, в частности Су-27, пролетел всего в 15 метрах от крыла РС-135. С нами на связи зам главного редактора журнала «Авиапанорама», генерал-майор, заслуженный военный летчик России Владимир Попов. Владимир Александрович, я вас приветствую.
Добрый вечер.
Владимир Александрович, поясните, пожалуйста, на что все-таки это похоже? Американцы говорят, что выполнял агрессивные беспорядочные маневры. Что это?
Давайте оговорим сначала условия.
Да.
Во-первых, по международным договорам и конвенциям ООН, надо сказать, что у нас есть 12-мильная зона. Это территориальные воды и, соответственно, воздушное пространство, относящееся непосредственно к юрисдикции России. Это первое. Второе идет 200-мильная зона. Это исключительная экономическая зона. Подчеркиваю слово «исключительная экономическая зона». То есть, когда выполняются экономические задачи в наших водах экономических, да, подлежащих нам, значит, нашему контролю, то в этом случае запрашиваются разрешения. Получаются квоты на вылов, допустим, рыбы там, да, на вылов моллюсков каких-то, или же проведение экспериментов даже. То эти вот вопросы решаются через законодательные органы морского или воздушного права, соответственно, того государства, к которому эта территория относится. Дальше идет шельф, и потом уже только открытое международное воздушное пространство или международное морское пространство, которое используется без ограничений. Здесь мы с вами имеем в виду, что американский и корабль, вот Дональд Кук заходил в Балтику, а 2 года назад он обработан был нашими Су-24-ми в Черном море почему-то тоже. Это было все вблизи государственной границы Российской Федерации. Это во-первых.
Да.
Во-вторых, мы имеем право в этом случае, если неопознанный летательный объект, а для нас это было так, РС-135 был обнаружен нами и потом идентифицирован вот тем же самолетом Су-24 сначала, потом Су-27 подходил к нему поближе. Для чего? Посмотреть, а вооружен он или не вооружен, и каким образом, что он выполняет, какие задачи. И показать заодно, что мы контролируем это воздушное пространство. И ничего предрассудительного в таких действиях практически нет.
Владимир Александрович, а вот но за неделю, смотрите...
Безопасность полетов, это другой вопрос уже.
Вот смотрите, Владимир Александрович, за неделю это второй инцидент, потому что до этого был инцидент с Дональдом Куком, тем самым. Скажите, эти эпизоды не связаны и не преследуют ли какую-то цель, например, показать американцам, что на Балтике не рады им?
Нет, может быть, не в том плане. Наоборот, мы говорим о том, что мы за своими границами следим и контролируем их. Понимаете, почему острота этого вопроса возникла именно сейчас?
Да.
2.5-3 года назад, значит, у нас были очень тесные связи с представителями НАТО, Евроконтроля, это которое воздушное пространство ограничивает или руководит им в Европе, да? Очень тесные связи были. Прямые линии контроля, то есть любой диспетчер воздушного движения или морского управления мог выйти на соседей и сообщить: У вас корабль там заходит, это какой план? Он говорит: до этого мы идем по плану, там рыбаки исследуют то-то, то-то. Или там это корабль идет патрульный, он сейчас зашел 10 минут и уйдет назад. И также про самолеты было.
Владимир Александрович,
санкциями это прекратили не мы, а из Брюсселя нас попросили в свое время. Понимаете как?
Владимир Александрович, тут такой момент есть. Джон Керри, глава Госдепа США, заявлял, что американцы имеют право открывать огонь по русским самолетам, если посчитают их действия опасными. Что будет, если они перейдут от слов к действию? Какова вероятность?
Мала такая вероятность, и он это понимает. Это только слова. Дипломаты работают на упреждение и на мнение более, так сказать, не посвященных в это дело людей. Понимаете, это блеф, другими словами, грубо говоря. И понимает он прекрасно, что на эти действия никто не пойдет. Какие интересы американского Дональда, этого, да, ракетного крейсера, который находится в 200-мильной зоне России, 12 тысяч километров от берегов своей родины. Вы понимаете, о чем речь идет?
Да, безусловно. Спасибо
и
большое.
Какие-то интересы там Германии или там, допустим, Франция не отстаивает, или тех же Нидерландов, то, извините, пусть они и представляют эти интересы, эти страны, а не какой-то там, это самое, объект, который находится в 9-12 тысячах километров от нашего...
Спасибо, Владимир Александрович. Спасибо. Владимир Попов был с нами на связи, замглавного редактора журнала «Авиапанорама», генерал-майор, заслуженный летчик Российской Федерации. Минобороны России опровергла опасное сближение Су-27 с американским самолетом-разведчиком. Об этом заявил представитель Минобороны Игорь Коношенков. Он говорит, что весь полет российского самолета проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, и никаких нештатных ситуаций не было.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Глава американской разведки заявил об опасности новой гонки вооружений. С таким заявлением выступил Джеймс Клеппер, пишет «Нью-Йорк Таймс». Он говорит, что есть опасность новой ядерной холодной войны с участием США, Китая и России. Цитата. «Мы можем выйти на другую спираль развития, подобную холодной войне». Клеппер сделал такое заявление во время выступления перед Комитетом по делам вооруженных сил американского Конгресса. «Нью-Йорк Таймс» считает, что новый этап гонки вооружений сосредоточится на создании менее мощных и более мобильных и эффективных ядерных вооружений. В этом направлении работают китайские военные специалисты, тестирующие гиперзвуковое воздушное судно, способное маневрировать на высочайших скоростях, доставляя боеголовку по назначению. В России разрабатывается оригинальный проект доставки грязной бомбы под водой. О нем стало известно благодаря показанным в телеэфире секретным документам с оборонного совещания с участием президента Владимира Путина в ноябре еще прошлого года. Ну и газета пишет, что масло в огонь подливает американская инициатива по модернизации ядерных арсеналов. И, кроме того, США также разрабатывают гиперзвуковые летательные аппараты, способные нести ядерный боезаряд. Таким образом, ответственность несут все три стороны. Виктор Мураховский, главный редактор журнала «Арсенал Отечества», рассказал моему коллеге Дмитрию Насонову, каковы риски от этого.
Какова возможность начала новой гонки вооружений между Китаем, США и Россией?
Ну, я могу говорить только за Россию, как военный специалист, и скажу, что с нашей стороны такая гонка вооружений, по крайней мере, инициатором мы выступать не можем и не будем. Президент наш уже заявлял о том, что вот эти 20 триллионов рублей, которые выделены на выполнение государственной программы вооружений на период до 2020 года. Сверх этого ни копейки на это направление не будет потрачено. Мы выполняем те планы, которые заложены в госпрограмме вооружений, годовые объемы финансирования гособоронзаказа. Ничего сверху этих средств мы не тратим. То есть то, что запланировано было в 2010 году, программа, я напомню, действует с 2011 года, и на период до 2020 года, все это в рамках планов, и мы дополнительных никаких средств на вооружение не выделяем.
В американской прессе пишут о том, что Россия может вернуться к практике подземных ядерных испытаний. Вот, на ваш взгляд, возможно такое?
Ну, на мой взгляд, нет. На мой взгляд, это вброс информационный. Я думаю, это исключено. Опять же, по нашей инициативе это никогда не будет. Просто со стороны американцев и их партнеров по НАТО периодически такие информационные вбросы проходят. То Россия выведет оружие в космос, то она выйдет из договора об ограничении стратегических наступательных вооружений, то она нарушает договор о ракетах средней и меньшей дальности, то теперь вот про подземные ядерные испытания. Помнили, если мы посмотрим на практику, мы в одностороннем порядке из никаких договоров не выходили. В отличие от наших партнеров, я напомню, США вышли в одностороннем порядке из договора по противоракетной обороне.
Почему такие вбросы происходят и с какой целью?
Целью дискредитировать, прежде всего, военно-политическое руководство России. Видно, что, значит, информационное воздействие на широкие слои населения как-то особо эффективно, мягко говоря, не осуществляется с их стороны. Пытаются, значит, воздействовать на отдельные личности. Ну, прежде всего, на президента, на министра обороны, на министра иностранных дел, то есть на тех лиц, которые отвечают за внешнюю политику и военную безопасность России, и очернить их, прежде всего, в глазах, конечно, широких кругов общественности на Западе, предпринимателей и так далее. Создать такой негативный образ, ну, я думаю, что большого успеха эта кампания все равно иметь не будет.
Это Виктор Мураховский, главный редактор журнала «Арсенал Отечества».
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Говорит Москва.
Поток. Успеем сказать главное.
Центральная избирательная комиссия проверит информацию о нарушениях при проведении досрочного голосования в подмосковной Барвихе. Об этом заявила пресс-служба ведомства. В сообщении на сайте ЦИК говорится, что на горячую линию информацию о нарушениях в Барвихе не поступало. Однако распространенную в соцсетях и СМИ информацию в комиссиях расценили как обращение о нарушениях законодательства. С нами на связи председатель Мособлсберкома Ирек Вильданов. Ирек Раисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, вы подтверждаете, что завтра глава ЦИК Элла Памфилова прибудет в Барвиху для встречи с кандидатами, потому что такая информация была?
Вы знаете, я за ЦИК пока ничего говорить не могу. Угу. Наоборот, мне сообщили, что она примет 2-3 кандидатов, у которых есть какие-то вопросы по Барвихе, у себя в Центральной избирательной комиссии. Угу. Вот у меня такая информация, но я за ее точность не ручаюсь.
Хорошо, а тогда вы, как председатель Мособлсберкома, вы будете либо на этой встрече присутствовать, либо тоже встречаться с вот, кандидатами?
Я на этой встрече я буду присутствовать, если меня пригласят, я, конечно, на ней буду присутствовать. А сегодня я полдня провел в Барвихе вместе с Анатолием Кучериной, известным адвокатом, вы знаете, наверное, из соцсетей, и мы встречались и с кандидатами, и с членами комиссии, и с жителями Барвихи, и отвечали на их вопросы целый день.
Вот смотрите, ЦИК реагирует не на официальные жалобы, а на сообщения в соцсетях. Вот о чем это свидетельствует? Это новый подход в работе? Или есть ли какой-то, может быть, конфликт между областным избиркомом и центральным?
Нет, ну что, у нас никакого конфликта нет. Мы работаем в тесном контакте. Я с Самойлом Александровной, конечно, не разговаривал, но и секретарь избирательной комиссии Гришина, и руководитель аппарата Даниленко, они постоянно на связи со мной. Я докладываю текущую информацию в ЦИК. Кроме того, сегодня целый день в Барвихе находится наш куратор из аппарата ЦИК, Якшина Ольга Викторовна, и она тоже отслеживает ситуацию и, наверное, на своему руководству докладывает о том, что происходит сегодня в Барвихе.
И сегодня, кстати, представители кандидата Ивана Жданова, он сам тоже писал, что между им и вами якобы произошел разговор, в ходе которого вы якобы сообщили, что жалобы не принимаете, потому что выходной, и это в день выборов. Что скажете?
Ну, немножко так, не так. Дело в том, что он направил, как он сказал мне, что он направил почту на электронный адрес избирательной комиссии Московской области. Я сказал, что мы ее в понедельник, конечно, с электронного адреса распечатаем, обязательно в понедельник рассмотрим. То, что мы не имеем права не принимать жалобы, заявления, обращения граждан. Это неправильная трактовка моих слов. Дело в том, что жалобы подлежат коллегиальному рассмотрению избирательной комиссии. Не я ее лично рассматриваю. Поэтому я сказал, что мы ее распечатаем в понедельник для всех членов комиссии и коллегиально ее рассмотрим, как того требует закон.
Ну, а когда вот, выборы... Просто сегодня же день выборов вроде, а вы в понедельник только собираетесь рассматривать. Или это процедура стандартная?
Процедура стандартная до выборов. Нам дается на рассмотрение жалоб 5 дней. Мы в это укладываемся. Я специально вот приехал, поскольку есть жалобы, заявления, я приехал сам встретиться и предварительно изучить ситуацию. А мы по закону должны рассматривать в течение 5, а если требует разбирательства, до 10 дней нам дает закон рассмотрение. Но самое главное, что мы до 24 апреля, до дня выборов, должны рассмотреть все жалобы и на все дать ответы. Вот это главное требование закона, и мы обязательно его выполним. Он жалобу сегодня направил. Я вот с ней сегодня разбирался, я же должен членам комиссии докладывать о том, что происходит. Поэтому вот такая процедура, такой порядок установлен законом. Мы строго этой процедуры придерживаемся.
И
я не могу на жалобы в блок-сетях, же и в социальной сфере также отвечать. Я могу только свою персональную реакцию сообщать, что я и делаю сейчас.
А вот как раз интересно, что ЦИК реагирует не на официальные жалобы, а на сообщения в соцсетях. Это новый подход какой-то к работе или нет? Или что это?
Ну, если это так, как вы говорите, что...
Ну, Памфилова заявление делала.
Я такой еще не знаю, да. Значит, это новый подход. Конечно, раньше на сообщения в соцсетях реакции не было. Но я на сообщения в соцсетях, как орган, вот как Мособлдерком, тоже не реагирую сейчас. Потому что это, ну, не официальное обращение. А на жалобы, поступающие по электронной почте, либо лично вот приносятся у нас избиратели, мы их обязательно рассматриваем.
Спасибо большое, Ирек Рэсич. Ирек Вильданов был с нами на связи, председатель Мособлизбиркома. А вот Центральная избирательная комиссия решила проверить информацию о нарушениях на досрочных выборах в подмосковной Барвихе. Об этом заявила пресс-служба ведомства. И якобы завтра даже будет встреча Памфиловой с кандидатами в муниципальные депутаты этого района. Сейчас новость. Потом рекламу, потом продолжим.
Поток. Новости этого дня.
Это программа «Поток», у микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго вечера, и мы продолжаем. Громкое похищение женщины на «Бентли» в центре Москвы могло оказаться розыгрышем. Сотрудники полиции задержали двух человек, подозреваемых в похищении в автомобиле, который был угнан вместе с его владелицей. Об этом сообщала ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Как уточнил собеседник агентства, злоумышленники были задержаны в ходе плана «Перехват». Еще владелица этого автомобиля освобождена. Решается вопрос о возбуждении уголовного дело. По факту произошедшего, как ранее сообщала РИА Новости, на Мясницкой улице в центре Москвы неизвестные в масках напали на женщину, водителя автомобиля «Бентли Континенталь». Злоумышленники затолкали ее в багажник машины и ехали в сторону станции метро Лубянка. В связи с похищением в городе был объявлен план-перехват, при этом в интернете еще видео появилось, черно-белое в плохом качестве, но видно, как люди заталкивают кого-то в багажник и уезжают. Позднее выяснилось, что похищение женщины могло оказаться вовсе не похищением. Так, свидетели случившегося говорят, что они сообщили телеканалу «Звезда», что это был фактически розыгрыш. Двое мужчин в масках несли девушку на руках до машины около 200 метров. При этом она не сопротивлялась. После того, как они оказались около «Бентли», жертву аккуратно положили в багажник автомобиля, после чего машина уехала в направлении Лубянки. Адвокат Павел Лепшин прокомментировал случившееся. С ним побеседовал Дмитрий Насонов.
С точки зрения розыгрыша, я бы вот с чего начал. Это составляет состав преступления, совершенно конкретно указанного в Уголовном кодексе. А именно, незаконное лишение свободы человека и, в общем-то, похищение человека, которое относится к составу тяжких преступлений и предусматривает наказание до 8 лет. Ведь следует еще потом будет по последствиям выяснять, действительно ли это шутка. И, как знать, в любом случае лишение свободы передвижения человека помимо его воли, в силу того, что Конституция Российской Федерации предусматривает свободу передвижения граждан, которую вправе ограничивать только суд. Любые действия, которые, помимо воли лица, направленные на лишение его свободы передвижения, являются преступными. Так что, в принципе, сейчас достаточно девушке будет сказать, они меня напугали, я таких шуток не понимаю, и прошу привлечь к уголовной ответственности, и у всех остальных не останется никакого выбора, как просто их посадить. Не факт, что наказание будет какое-то предельно суровое, но оно просто будет, и все.
Если они скажут, что это было по обоюдному согласию, но...
С этой точки зрения они будут обязаны представить, несмотря на то, что общая обязанность доказывания по любому преступлению возложена на органы предварительного следствия, я полагаю, что те же самые органы будут исходить из того, что скажет потерпевшая в большей степени, нежели из того, что скажут люди, которые устроили такой розыгрыш. А также в силу того, насколько все вместе... А это, опять же, обращу внимание, совокупная вещь, и потерпевшие, и похищающие. Насколько убедительно они смогут доказать ее осведомленность об указанном розыгрыше, которое предшествовало по времени самому розыгрышу. Существует ряд организаций, которые организуют экстремальный досуг, которые действительно знают этот нюанс, просят письменно, с расшифровкой подписи, сообщить им свое волеизъявление и согласие на то, что человек, возможно, испытает какие-то неприятные ощущения, чувства страха, чувства неуверенности от каких-то событий, которые в ходе этого розыгрыша он может испытать. Ну, опять же, чтобы он, я понимаю, розыгрыш – это что-то близкое к реальному похищению на самом деле, иначе не было бы самого розыгрыша. Но вместе с тем, а если бы, вот в чем опасность такого поведения, если предположить, что девушка не была заранее поставлена в курс, и, допустим, страдала какими-то, не дай бог, конечно, не применительно конкретной, но в принципе абстрактная девушка, какими-нибудь заболеваниями тяжкими, ну, допустим, сердце. Пошутили, у нее инфаркт, она умерла. Нифига себе шутка. То есть я полагаю, что да, это действительно, если это розыгрыш, то экстремально достаточно и все-таки требует какой-то, ну, по меньшей мере, консультирования со специалистами, в том числе и в области права. Если это как версия с целью уйти от ответственности, все будет зависеть. Все-таки если машина была Бентли, а у людей денег немерено, возможно, они даже по последствиям сумеют уговорить жертву, помнить вдруг, что да-да-да, они ей до этого говорили. Ах-ах, я забыла, я девушка. Может и такой вариант быть, вполне, если исходить из наших реалий уже, скажем так.
Это Павел Лепшин, адвокат, он прокомментировал вот это сообщение, вот этот инцидент, в котором сейчас пытаются разобраться в том числе и правоохранители, потому что первоначально сообщалось, что женщину, хозяйку Бентли, похитили, ее же затолкали в ее же автомобиль и увезли, это в центре Москвы произошло. Но какая еще информация пришла, что похитители Бентли в Москве назвали свои действия проверкой реакции граждан. Ну, похититель, получается, не только Бентли, но и ее хозяйки. Днем поступило в полицию вот сообщение о похищении человека, введен план-перехват. Вскоре дорогостоящий автомобиль был обнаружен, а в нем находились двое молодых людей и девушка. С их слов, они проверяли реакцию граждан на правонарушение. В полиции отметили, что по факту пока проводится проверка.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Ледяной затор привел к крупному наводнению в Вологодской области. Уровень воды в районе Великого Устюга растет в среднем на несколько сантиметров в час. По информации временно исполняющего обязанности начальника регионального управления МЧС Василия Балчугова, к полудню в воскресенье в Великоустюгском районе были подтоплены 693 придомовые территории. Позднее эта цифра превысила 1000. Как сообщили журналистам в правительстве Вологодской области, сейчас ведется работа с головой затора, которые находятся возле поселка Красавино. Около 3 часов ночи отмечалось движение льда, уровень падал, однако потом подъем уровня воды возобновился. В настоящее время именно в Красавине подтоплено более 40 домов. Еще взрывники на вертолете Ми-8 работали вчера в Приводине. По словам губернатора области Олега Кувшинникова, удалось направленными взрывами продвинуть голову затора на 300 метров. Перед взрывниками стоит сложная задача. Нужно сдвинуть 40-километровый ледяной затор, чтобы ледоход возобновился. Антон Лемесев, мой коллега, побеседовал с губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым, и он рассказал, какая ситуация сейчас в регионе.
На сегодняшний день ситуация сложная. Потоплено порядка 1200 домов. Голова затора стоит в районе Дьяново. Это в 40 километрах от Великого Устюга. И сейчас мы вместе с военно-космическими силами, с вооруженными силами Российской Федерации, МЧС, делаем направленный взрыв, мы пытаемся двинуть голову затора для того, чтобы спала вода. На сегодняшний день вода держится на отметке 910 сантиметров, то есть поднялась на 9 метров. До критической отметки наводнения 98 года осталось чуть больше полуметра. Тогда критическая отметка была 960. 50 сантиметров. Сейчас только что общался с жителями. Все предупреждены. В пунктах временного размещения находится более 100 человек. В основном это женщины, дети, старики и инвалиды. 9 пунктов ПВР на 1200 человек. Все пункты открыты, все работают. Обеспечен всем необходимыми вещами, продуктами, питанием, постельным бельем. Всем необходимым. Работают психологи с населением. Побывал только что в пункте временного размещения. Организовано круглосуточное питание. Поэтому люди тревожены, но с пониманием относятся к ситуации.
А вот что компенсации касается? Будут ли выплачиваться они?
Давайте мы разберемся с наводнением, а потом будем говорить о компенсации. Не надо сейчас говорить о том, что пока мы не можем прогнозировать. На сегодняшний день ожидается прилет борта министра по чрезвычайным ситуациям Пучкова Юрия Андреевича. С ним 10 взрывников, специализированный профессионал спецотряда МЧС России. И если потребуется, то будут привлечены военно-космические силы, то есть самолеты вооруженных сил для того, чтобы направленными взрывами с самолетов бомбить затор. Заявка такая отправлена Сергею Казаревичу Шойгу от моего имени. Он дал уже поручение оказать всемерную поддержку Вологодской области по ликвидации заторов на реке Малосерная Двина.
Олег Александрович, мы общались с жителями города, и они жалуются, во-первых, на действия полиции, во-вторых, на действия МЧС. Первые, по их мнению, не патрулируют улицы, где оставлены жителями дома бесхозные. МЧС, говорят, не помогают людям попасть обратно в дома, чтобы там что-то забрать. И вот как бы вы это могли прокомментировать?
Я как раз сейчас нахожусь в эпицентре событий. Везде работают специальные отряды МЧС России. На твоих средствах контролируют все переходы, подтопленные районы. Поэтому на сегодняшний день я не вижу каких-либо угроз для населения из-за отсутствия работы сотрудников МЧС. Сотрудники МЧС, группировка здесь 277 человек, порядка 140 единиц специализированной техники, поэтому мы работаем в штатном режиме и оказываем поддержку по любой заявке населения, по любой. Мебель поднять на вторые этажи, скот перевести, людей перевести. Все заявки выполняются в режиме реального времени, и никаких сбоев я не наблюдаю, я нахожусь на территории. Что касается работы полиции, сейчас через 2 часа сюда прибывают дополнительные отряды из Вологды, из соседних районов. Приезжают исполняющие обязанности начальника управления внутренних дел. Организовано круглосуточно патрулирование всех улиц Великого Устюга и ближайших населенных пунктов. И ситуация будет контролироваться до того момента, пока не уйдет вода. Усиленными отрядами полиции управления внутренних дел в Вологодской области.
Также была еще информация по поводу ледоколов, которые тоже должны были быть задействованы в ликвидации заторов. Их будут привлекать к работам? Или же все будут решать с помощью ВКС?
Нет, ледоколы работают со стороны Архангельской области. На сегодняшний день они пробиваются к Демьяново, пробиваются, но толщина льда 30-40 сантиметров вниз по течению малосеверной Двины. Поэтому с ледоколом работать очень тяжело. Они идут очень медленно. Сейчас направленными взрывами в районе Котласа мы сдвинули лед, пошел ледоход, ледоколы подойдут в район Приводино, это граница Архангельской и Вологодской области, там, где стоит затор. Поэтому мы ждем ледоколов, чтобы они начали работать уже по месту заторных явлений, которые находятся на границе Вологодской и Архангельской области, на малосеверной Двине.
Скажите, а когда начнется операция ВКС и Пучков, когда прибудет на место?
Пучков прибывает в 6 часов вечера вместе со взрывниками. На сегодняшний день команда в центре управления министром обороны Сергеем Кузьминичем Шойгу дана. Они ждут команды от руководителя оперативного штаба, то есть от меня. Сейчас мы с Пучковым примем это решение. И, скорее всего, если мы не сдвинем свою голову затора силами МЧС, то завтра с утра мы будем уже определять координаты, по которым будут наноситься удары с помощью авиации вооруженных сил Российской Федерации.
Это губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. С ним беседовал Антон Лемесев. Глава МЧС вылетел в Вологодскую область из-за ситуации с паводками. Там об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Глава МЧС отправился в Великий Устюг, в Вологодскую область, где лично проконтролирует ход проведения противопаводковых работ, оказание помощи местным жителям, чьи дома оказались подтоплены, а также проверит, как организованы пункты временного размещения населения. Специалисты Росгидрометцентра прогнозируют вскрытие рек ото льда на востоке Вологодской области с 15 по 19 апреля. В зону вероятного подтопления в Великоустюгском районе попадают 50 населенных пунктов, в котором проживают почти 15 тысяч человек. Ну, как вы слышали, что губернатор просит помощи у военной авиации, потому что паводковая ситуация продолжает оставаться сложной. Что говорят нам ленты? В Вологодской области потоплено 1350 придворовых территорий. Уровень воды продолжает расти. С нами сейчас на связи житель Великого Устюга Михаил Дубровин. Михаил, добрый вечер.
Добрый вечер.
Михаил, расскажите, что у вас сейчас происходит?
Уровень воды растет. Сейчас уже уровень воды дошел до... По улице Кооперативная дошел до улицы Дежнева. Вот. Такого не было давно. Наступило 2013, в 2014 до туда вода не доходила.
Угу. Михаил, а чтобы нам оценить, вот вы ходите по воде, и вода докуда вам?
Ну, сейчас я стою немного на возвышенности, на улице Шмидта и перекрестке Дежнева. У нас тут пока воды нету. Угу. А там ниже вода пока по щиколотку, а если углубляться в поля, то там уже только на лодках могут проплыть. И там, если чуть дальше в поля, еще в районе города, но уже окраина, там течение такое, что даже на обычной лодке резиновой не проплыть, там только с мотором можно. Просто уже течение сносит по этим улицам.
Угу. Каковы действия местных властей? Потому что вы говорили, что бездействие... у вас лично что-то изменилось?
Незаметно, как бы, активных. Потому что, ну, постоянно выкладывают отчеты губернатор, что сначала говорил, что все хорошо, когда начало топить, потом, что ситуация стабильная, когда вода поднималась. Они, ну, такое ощущение, что только происходят облеты и заседания. МЧС помогает, но оно помогает только эвакуироваться, доставлять. Очень много жалоб, что трудно дозвониться до МЧС, а если дозвонятся, там сообщают только дежурную информацию по уровню воды. Очень много людей не могло дозвониться, было либо перегружено, либо постоянно занято.
Угу.
Вот, дозвонился один знакомый только через Москву, когда пожаловался. Вот.
А кого вы еще на улицах, помимо вот спасателей, видите? Как работают городские службы? И когда вы говорите, что власти бездействуют, то есть каких действий вы от них ждете?
Да, все ждут, когда будут бомбить затор. Потому что без этого, в принципе, ничего не изменится. Потому что вода так и будет расти. Потому что Северная Двина, ну, по крайней мере, днем она точно стояла вся. Сейчас вроде у котла только сообщали, какие-то были подвижки маленькие. Северная Двина стоит, и все идет по маленькой речке. Забыл даже название.
Угу.
По Рязанихе вода идет на поля и прибывает потихоньку.
Михаил, расскажите...
Подвозят воду, сухие пайки для населения.
А свет, вот. Канализация работают или нет? Или с электричеством, да. Что у вас?
Свет отключили у нас. Свет у нас еще не отключили. А там ближе в полях... Ближе, вот в самом краю, где подтопило, там отключали.
Угу.
В деревнях, где затоплено, там вообще некоторых деревнях по окна... Там уже отключено все.
Там отключено. А какие-нибудь магазины работают, скорая, полиция, что с ними?
Полиция патрулирует, как бы их видно периодически, они перекрывают перекрестки, чтобы не ездили машины. Люди, многие не покидают свои дома, они боятся мародеров. И сегодня разговаривала женщина, она говорит, что никого не видели. Они почему боятся погибнуть? Потому что боятся мародеров. И не видели, что полиция патрулировала вот эти затопленные участки.
Угу.
Хотя перемещались по ним на лодках, но... Вот.
Спасибо большое, Михаил. Спасибо. Михаил Дубровин был с нами на связи, житель Великого Устюга, рассказал, что сейчас происходит. Ну, как вы слышали, воды по щиколотке и течение довольно сильное, поэтому даже на резиновых лодках не проехать, можно только на лодке с мотором. Ну, и вот губернатор просил помощи у военной авиации, пока то, что я наблюдаю на лентах информационных агентств, пока реакции от Минобороны нет.
«Право знать», говорит Москва.
Поток. Новости этого дня.
В Эквадоре произошло крупнейшее за несколько десятков лет землетрясение. Унесло жизни 77 человек. Это сначала были были данные вскоре после землетрясения, после подземных толчков. Но вот сейчас президент Эквадора говорит, что число погибших увеличилось до 233 человек. Более 570 получили ранения. Об этом сообщало агентство Associated Press. Эпицентр землетрясения находился в 27 километрах к юго-востоку от прибрежного города Муисне. Очаг был зафиксирован на глубине 19 километров. Толчки ощущались в находящейся за сотни километров столице Эквадора городе Кито, отмечает Рейтер. После толчка магнитуды 7,8 на территории страны было зафиксировано 36 авторшоков. С нами на связи замдиректора по геологическому направлению Института океанологии РАН, член-корреспондент РАН Леопольд Лобковский. Леопольд Исаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Два землетрясения сильных за неделю, потому что сначала Япония, теперь Эквадор. И тут вопрос уже, как нам кажется, не стоит в том, будет ли еще где-то землетрясение. Вопрос, наверное, где и как скоро?
Ну, вы знаете, этот вопрос действительно стоит, и явно наблюдается активизация сейсмической активности. Общая особенность землетрясений, о которых вы говорите, является то, что они находятся на периферии Тихого океана. И связаны они с движением литосферных плит. Значит, вот землетрясение в Японии, в Кюсю, связано с подвиганием Тихоокеанской плиты под японские острова. А вот последнее землетрясение в Эквадоре – это плита Наска, тоже тихоокеанская, под, значит, Центральную Америку. Значит, вот а последнее землетрясение действительно относится к числу сильнейших, потому что магнитуда около 8, и оно, в принципе, даже может вызвать какое незначительное, но заметное цунами. Uh-huh. Насчет усиления общей активности, надо сказать, что вообще в 21 веке наблюдается общее усиление активности по всему земному шару, вот в этих зонах субдукции, начиная с землетрясения 2004 года в Индонезии, потом вот это Фукусима в 2011 году. Так что вы правы в том смысле, что сейчас можно ожидать усиления землетрясения, но только здесь речь идет о том, когда. Угу. Этот вопрос всегда остается неясным.
Леопольд Исаевич, ну, получается, Земля вошла в какую-то фазу, или это какое-то случайное совпадение? То есть какая-то тенденция есть?
Нет, это вот я сказал уже, это движение литосферных плит, они, так сказать, вот в этой зоне Тихоокеанской взаимодействуют с окраиной континентов или основной дуг, и там всегда землетрясения бывают. Но вот они бывают неравномерны, бывают такими сериями. Вот, это может быть связано с ускорением движения плиты, например. Вот еще раз повторяю, в начале 21 века наблюдается усиление сейсмической активности в целом. Вот по этому региону вот эти самые сильные землетрясения произошли, уже их несколько было событий. Ну, а землетрясение типа Кюсю, оно не относится к сильнейшим, но тоже такой заметный.
Леопольд Исаевич, а российским регионам грозят подобные стихийные бедствия? Потому что, ну, регионы есть у нас
в Тихоокеанском. В принципе, значит, российский регион, Курило-Камчатская зона, значит, вот, прежде всего, относится вот к этой зоне Тихоокеанской. И там случались землетрясения в 2006-2007 годах, там были два подряд сильных землетрясения в центральной части Курил, и, в принципе, может быть, землетрясение ожидаться на Камчатском побережье. Так что, да, это все возможно.
А уровень, я имею в виду, магнитуда какая? Может быть,
ну, здесь... вот магнитуда, может быть, самые такие вот опасные магнитуды, это где-то уже около 8, они могут вызывать и разрушения, и цунами большие. Ну, они тоже могут быть. Ну, они, конечно, более редкие. Но, тем не менее, вот я говорю, что они уже были по периферии Тихого океана. Вот было землетрясение Фукусима, там около 9 даже, которое привело к катастрофе. Ну, я не думаю, что в Курило-Камчатской зоне в ближайшее время будет землетрясение с магнитудой 8. Но с магнитудой вот 7 и выше это может быть.
Да, понятно. Спасибо большое, Леопольд Исаевич. Леопольд Лобковский был с нами на связи, замдиректора по геологическому направлению Института океанологии РАН, член-корреспондент Российской академии наук. Говорят, не исключены подземные толчки в российских регионах, которые расположены, ну, получается, на побережье Тихого океана, потому что Тихоокеанская зона, та самая, где сейчас трясет, и вот Японию трясет, землетрясение в Эквадоре по мощности в 6 раз превзошло землетрясение в Японии. Это эксперт об этом говорят. Там продолжается разбор завалов, но, как сказал Леопольд Лобковский, предсказывать землетрясение, особенно дату и мощность, это крайне сложно.
Говорит Москва.
Поток. Хоккеисты ЦСКА сегодня сравняли счет финальной серии Кубка Гагарина против Металлурга. В овертайме это произошло, 6-го в матче финальной серии Кубка Гагарина. Встреча, прошедшая в воскресенье в Магнитогорске, завершилась со счетом 3-2. То есть был 1-0, 1-0, 0-2 и 1-0 в пользу гостей, у которых шайбы в основное время забросили Михаил Юньков на 5-й минуте сразу же, Иван Телегин на 24-й. У хозяев отличились Крис Ли, 55-й, и Ян Коварш на 60-й. Ведущий радиостанции «Говорит Москва» Владимир Карпов, фактически наш штатный эксперт по хоккею. Володя, здравствуй.
Привет, Жень. Внештатный эксперт по хоккею, штатный сотрудник.
Штатный сотрудник, так. Хорошо. Понятно. Значит, скажи, за матч? Значит, да, что там?
Да, смотри, значит, про то, что было, ты уже, я так слышал, сама рассказала.
Теперь разъясни, о чем речь.
Все было. Ну, то есть, драки были, овертайм был, и спасение там на последних минутах игры было в исполнении там магнитогорского Металлурга. Все присутствовало в 6-й игре. Теперь осталось подождать 7-й. Теперь о шансах, если хочешь. Да. Если коротко, значит, смотри, Википедия уже рассказывает, что ЦСКА обладатель Кубка Гагарина. Я серьезно, зайти, если на страницу этого года, там все уже победитель назначен. Я бы пока Википедии не верил и подождал, чем это все закончится во вторник, 19 числа, когда будет играться как раз 7-я игра. Простите за тавтологию. В 19:30 игра будет, я полагаю, арена ЦСКА будет переполнена, потому что ожидается, ну, действительно, по-настоящему хорошая такая битва. О шансах, ну, можно говорить, теоретически у ЦСКА шансы предпочтительнее, все-таки играют на домашней арене, при поддержке болельщиков. Но так как мы говорим о плей-офф, о последней игре, решающей в борьбе за Кубок Гагарина, я бы вот здесь все-таки не делал ставку на домашнюю арену. Все случается, тем более последние игры показывают ровно обратное. То есть сначала ЦСКА уступает дома, теперь Магнитка уступает дома, и все должно решиться вот как раз в Москве. Кто победит, не знаю, не берусь отвечать уверенно. Единственное, что, опять же, что говорит ЦСКА, например, у них возвращается их знаменитый белорусский канадец Джефф Плетт, который уже, по-моему, третью матчевую дисквалификацию получил за время этого плей-офф. И, то есть, вот шестую игру он пропускал как раз вот эту. Но на седьмую он должен выйти. Он решающие шайбы уже неоднократно забивал вот в этом розыгрыше плей-офф. Поэтому все от него ждут чего-то такого сверхъестественного.
Вов, а вот интересно, финальная серия напряженная, интригующая. Выгодно наверняка всем, что телевизионщикам, рекламщикам, самим клубам, понятное дело. А есть повод говорить о том, что максимальное число матчей в серии – это какая-то заранее продуманная история?
Как Нет, думаешь? Я бы не стал. Ну, пытаюсь, смотри, если просто включить, я не знаю, по телевизору, если лень ходить на хоккей, и посмотреть, как это происходит на площадке, вот те джентльмены, которые старательно впечатывают друг друга в борт, стараются выбить зубы, когда они дерутся, проливают кровь, ну, это не очень похоже на театральщину. Но там искренне люди хотят победить. Поэтому, ну, так складывается, да, что они очень сильно хотят, и те, и другие, поэтому никак не дают своему оппоненту уверенно переиграть себя.
А сравнишь по зрелищности КХЛ и НХЛ, тем более, что сейчас параллельно началось плей-офф североамериканской НХЛ?
Это не очень будет красиво с моей стороны, потому что я вот больший болельщик как раз национальной хоккейной лиги, нежели континентальной. Это, возможно, не очень патриотично, но, на мой взгляд, все-таки там хоккей пока зрелищнее, это я мягко формулирую. Поэтому, ну да, наши растут, наши подтягиваются, пока еще не дотянулись. Посмотрим, как оно будет дальше.
А, Вов, ну и напоследок, скоро чемпионат мира по хоккею, на что рассчитывать, как думаешь?
Я бы рассчитывал на призовое место. Я просто не знаю, кого привезут канадцы, понимаешь? Если они опять соберут достойный состав, если все они, главные, ведущие игроки, соберутся, то с ними очень тяжело. Даже если не ведущие соберутся, с ними и так тяжело. А если еще и подтянутся основные звезды, то это совсем беда.
Спасибо.
Поэтому я буду осторожен.
Спасибо, пока. Владимир Карпов, ведущий радиостанции «Говорит Москва», был с нами на связи. Все знает о хоккее, все рассказал о хоккее. На этом программа «Поток» завершена. Я с вами прощаюсь до следующей недели, а далее родные португальские песни.